Арни кипел от гнева, но на лице Энн ничего не отражалось. Все, что он говорил, не производило на нее никакого впечатления. «А ты не можешь надавить на кого-нибудь, чтобы Бен-Гурион не закрывали?» — спросила она. «Может, мы с тобой заключим сделку? Мне надо, чтобы лагерь сохранился».
«Соглашение!» — свирепо поправил Арни.
«Да».
«Хочешь, скажу тебе откровенно?»
Энн спокойно кивнула.
«Меня этот лагерь раздражал с самого начала, как только евреи его открыли».
«Да благословит тебя Господь, честный и откровенный Арни Кот, спаситель человечества!»
«Он оповещает весь мир, что у нас тут, на Марсе, есть свои полудурки. И если вы предпринимаете космическое путешествие на Марс, очень может быть, ваши половые органы претерпят такие изменения, что вы родите урода, по сравнению с которым немецкие ластоногие покажутся милейшими созданиями».
«Ты такой же, как хозяин рыжей лисы».
«Я просто трезвый реалист. Мы здесь боремся за существование. Мы должны заставить людей эмигрировать с Земли, иначе мы пропадем, Энн. И ты сама это знаешь. Если бы у нас не было Бен-Гуриона, мы могли бы аргументировать преимущество жизни на Марсе, показав, что ядерные испытания и зараженность атмосферы на Земле являются единственными причинами рождения аномальных детей. Но Бен-Гурион портит все».
«Не Бен-Гурион, а факт рождения таких детей.
Если бы не Бен-Гурион,
и ты бы рекламировал заведомую ложь, убеждая бы людей, что здесь они в большей безопасности?»
«Естественно», — кивнул Арни.
«Это аморально».
«Нет, это ты ведешь себя аморально вместе со всеми твоими женщинами. Настаивая на сохранении Бен-Гуриона, вы...»
«Не будем спорить. Нам никогда не договориться. Давай поедим, а потом возвращайся в Льюистаун. У меня больше нет сил». Они завершили трапезу в гробовой тишине. Доктор Мильтон Глоб, член общества психиатров Бен-Гуриона, на ставке Межпланетного союза водителей, выполнил свои обязанности по лагерю, вернулся в офис, где и сидел теперь в полном одиночестве, держа в руках счет за крышу, починенную месяц назад. Он приостановил работы, так как возникла необходимость в железных сетках для защиты от скапливающегося песка. Однако строительный инспектор поселения вынудил его продолжить их. Так что пришлось снова обратиться к кровельщикам, заранее зная, что счет не оплатить. Но выхода не оставалось. Он разорен. Хуже, чем в этом месяце, дела еще не шли никогда. Если бы только его жена Джин меньше тратила. Но это все равно не решение вопроса. Выход только в увеличении количества пациентов. Межпланетный союз водителей ежемесячно выплачивал ему зарплату. Но за каждого пациента Мильтон дополнительно получал $50. Это называлось прогрессивной заработной платой. В действительности в ней заключалась разница между долгом и платежеспособностью. Никто бы не смог сводить концы с концами на зарплату психиатра, имея жену и ребенка, а союз водителей славится своей особенной скупостью. И все же Глоб продолжал жить в поселении водителей. Это был спокойный город, очень напоминающий земные. Новый Израиль, как и другие национальные поселения, был слишком взбудораженным, взрывоопасным. К тому же доктор Глоб уже жил однажды в национальной колонии, принадлежащей Объединенной Арабской Республике. Место славилось своей пышной растительностью, которую импортировали с земли. Но постоянная враждебность поселенцев к обитателям соседних колоний сначала раздражала его, а затем начала и возмущать. Мужчины круглосуточно размышляли о нанесенных им обидах. Самые симпатичные люди предпочитали избегать обсуждения определенных тем. А по ночам эта враждебность приобретала практическое воплощение. Национальные колонии жили ночной жизнью. «Да ну их к черту!» — отмахнулся Глоб. «Они даром тратят свою жизнь, перенеся с земли старые распри и забыв высшую цель колонизации». Например, в сегодняшней утренней газете он прочел о потасовке на улицах поселения электрорабочих. В сообщении говорилось, что виноваты в ней жители соседней итальянской колонии, поскольку у нескольких нападавших были длинные напомаженные усы, распространенные среди обитателей этого поселения. Стук в дверь прервал ход его размышлений. «Да», — откликнулся Глоб, убирая в ящик стола счет за починку крыши. «Ты готов принять члена Союза, Перди?» — официальным тоном спросила его жена, открывая кабинет. «Пусть войдет. Хотя, подожди пару минут, я хочу прочитать его историю болезни». «Ты завтракал?» — спросила Джин.
«Конечно.
Как все. У тебя усталый вид».
«Это плохо», — подумал Глоб.
Он вышел из кабинета в ванную, где тщательно попудрил лицо модной тонировочной пудрой. Это улучшило его внешний вид, но не состояние духа. Необходимость использовать пудру диктовалась тем, что правящие круги Союза водителей принадлежали к испанской и пуэрториканской национальной группе, и им могло не понравиться, что нанятый ими человек имеет более светлую кожу. Естественно, это не афишировалось. Обычно служащим в поселении указывали, что марсианский климат вызывает неприглядное посветление кожи и потерю ее естественного оттенка. Пора было принять пациента. «Добрый день, уважаемый Перди».
«Здравствуйте, доктор».
«Из вашей истории болезни я выяснил, что вы пекарь».
«Да, верно». Пауза.
«В связи с чем вы хотели со мной проконсультироваться?»
«Я еще никогда не был у психиатра», — пробормотал Перди, глядя в пол и комкая в руках фуражку.
«Да, я чувствую».
«Это вечеринка, которую устраивает мой зять. Я небольшой любитель вечеринок».
«А вы должны на ней присутствовать?» Глоб спокойно завел часы на столе, и они начали отсчитывать отведенные Перди полчаса. «Он ее устраивает вроде как для меня.
Хочет, чтобы я взял своего племянника в ученики. Парню надо в союз», — монотонно бубнил Перди. «Я всю ночь пролежал без сна, прикидывая, как бы мне вывернуться. Вы же понимаете, они мои родственники, я не могу им прямо отказать. И пойти я к ним не могу. У меня нет на это сил, потому-то я и обратился к вам».
«Понимаю», — откликнулся Глоб. «Ну а теперь расскажите мне все подробно. Где и когда проводится вечеринка, как зовут участников, чтобы я мог по-настоящему помочь вам, отправившись туда».
Перди с облегчением принялся копаться в кармане куртки, пока не извлек аккуратно отпечатанный документ.
«Я вам очень благодарен, доктор, что вы готовы заменить меня. Вы, психиатры, и правда снимаете тяжесть с плеч. Я не шучу, я ведь действительно потерял всякий сон из-за этого».
И он с благоговением уставился на человека, сидящего напротив него, обученного манерам социального поведения, способного маневрировать на извилистом и узком пути межличностных отношений, на котором потерпели поражение столь многие члены Союза.
«Можете больше не беспокоиться», — добавил Глоб. «Ибо, в конце концов, что такое шизоидный радикал?» — добавил он про себя. «А именно он повинен в вашем состоянии. Я сниму с вас социальную нагрузку, и вы еще несколько месяцев сможете пребывать в своем хроническом состоянии слабой приспособляемости, пока на ваши ограниченные способности не обрушится очередная тяжелая социальная необходимость». После ухода уважаемого Перди, доктор Глоб погрузился в размышления о практической форме, которую обрела психотерапия здесь, на Марсе. Вместо того, чтобы лечить пациента от его фобий, врач становился своего рода адвокатом, замещая его на... В кабинет заглянула Джин.
«Милт, тебе звонят из Нового Израиля. Босс Литувим».
«О, Господи!» — подумал Глоб. «Что-то случилось».
Тувим был президентом Нового Израиля. Глоб поспешно снял трубку.
«Доктор Глоб слушает».
«Доктор, это Тувим», — послышался суровый властный голос. «У нас здесь мертвец, насколько я понимаю, ваш пациент. Не будете ли вы столь любезны заняться им? Речь идет о Норберте Стайнере, западногерманском...»
«Он не был моим пациентом, сэр», — вставил доктор Глоб. «Однако его сын, страдающий аутизмом, находится в Бен-Гурионе».
«А как это случилось?»
«Господи, я разговаривал с ним сегодня утром. Вы уверены, что это тот самый Стайнер?»
«Если это он, у меня есть на него папка, то есть на всю семью, учитывая природу недуга мальчика. При детском аутизме, прежде чем начать терапию, мы изучаем историю и особенности семьи. Да, я сейчас буду».
«Судя по всему, это самоубийство», — добавил Тувим.
«Не может быть», — изумился доктор.
«Последние полчаса я обсуждал это с персоналом Бен-Гуриона, и мне сообщили, что перед тем, как покинуть лагерь, Стайнер имел продолжительную беседу с вами. На допросе наша полиция заинтересуется, проявлял ли Стайнер признаки подавленного состояния и что он говорил. Короче говоря, была ли у вас возможность предложить ему прохождение курса терапии? Как я уже понял, ничего в его поведении не насторожило вас, не дало оснований догадываться о его намерениях».
«Совершенно верно», — подтвердил Глоб.
«Тогда я на вашем месте не стал бы тревожиться», — заметил Тувим. «Просто будьте готовы изложить его клиническую историю и выдвинуть предположение относительно того, что могло побудить несчастного к совершению самоубийства. Понимаете?»
«Спасибо, мистер Тувим», — слабо откликнулся Глоб.
Возможно, он был огорчен из-за своего сына. Но я рассказал ему о новом методе лечения, на который мы возлагаем большие надежды. Правда, Стайнер отнесся к нему довольно критически и оборвал разговор. Его реакция совершенно не соответствовала моим ожиданиям. Но чтобы покончить жизнь самоубийством... «А если я потеряю работу в Бен-Гурионе?» — спрашивал себя доктор. «Нет, это немыслимо». Посещение лагеря раз в неделю существенно поддерживало его бюджет, хотя и не обеспечивало финансового благосостояния. Чеки из Бен-Гуриона, по крайней мере, придавали некоторую реалистичность его целям. Неужели этот идиот Стайнер не понимал, как повлияет его смерть на окружающих? Он просто хотел отомстить нам, отплатить. Но за что? За то, что мы пытались вылечить его ребенка? Все это очень серьезно. Самоубийство, последовавшее сразу вслед за беседой с врачом. Слава богу, что мистер Тувим предупредил меня. Но газеты все равно поднимут шум, и жаждущие закрытия Бен-Гуриона только выиграют от этого. Закончив с починкой холодильной установки на ферме МакКоллифа, Джек Болин вернулся в вертолет, убрал ящик с инструментами под сиденье и связался с мистером И. «Школа», — сообщил И. «Отправляйся немедленно, у меня до сих пор никого нет, чтобы послать туда». «Окей, мистер И». Смирившись, Джек завел мотор. «Тебе звонила жена». «Да?» — Джек удивился. Его начальник плохо относился к звонкам жен своих сотрудников. И Сильвия знала это. Может, что-нибудь случилось с Дэвидом? «Она что-нибудь просила передать?» «Миссис Болин просила девушку у нас на коммутаторе сообщить тебе, что ваш сосед, мистер Стайнер, покончил жизнь самоубийством. Миссис Болин передала, что сейчас занимается детьми Стайнера. Она также спрашивала, не можешь ли ты прилететь сегодня домой. Но я сказал, что, к сожалению, мы не сумеем обойтись без тебя. Ты должен доработать до конца недели, Джек».
«Стайнер мертв», — повторил Джек про себя. «Бедный, беспомощный дурак. Ну что ж, может, оно и к лучшему».
«Спасибо, мистер И», — сказал он в микрофон. «Его смерть окажет сильное влияние на всех нас», — думал Джек, поднимаясь с пастбища, покрытого редкой травой. Это интуитивное ощущение было резким и отчетливым. Я и десятков слов не обмолвился со Стайнером, и тем не менее в его смерти есть что-то очень важное. Смерть сама по себе имеет огромное значение. Трансформация столь же загадочная, как и сама жизнь, абсолютно необъяснимая для нас. Он развернул вертолет в сторону штаба Объединенных Наций, направляясь к великому и уникальному автоматическому организму, которым являлась общественная школа. Место, которого он боялся больше всего на свете.